эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 5 июня, вторник, и говорить в течение этого часа будем о таком. Бездонная пропасть. Экология на оккупированной территории Донбасса. Общежитие для беженца, но за европейские деньги.
Если вернется Украина, мы, конечно, тоже вернемся.
Сочи за $666. На кого рассчитана реклама турфирм в Донецке?
Самые дешевые путевки в Турцию от $200.
В студии мы поговорим о том, появится ли у Евросоюза своя единая армия. О необходимости ее создания заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Зачем из 28 армий ЕС создавать единую? Как меняется система коллективной безопасности НАТО, ОДКБ, ОБСЕ в условиях гибридной войны? И выигрывает ли Украина от таких перемен? У нас в гостях политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, а также военный аналитик Антон Михненко. Друзья, задавайте нам свои вопросы в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также звонить и писать можно по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем наш выпуск с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Близ Донецкой фильтровальной станции накануне вечером прошел мощный бой. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на предприятие «Вода Донбасса». По данным ведомства, есть попадание в помещение, персонал скрывался в бомбоубежище. Донецкая фильтровальная станция, напомню, расположена фактически на линии соприкосновения между оккупированной Ясиноватой и Авдеевкой в так называемой серой зоне, которую не контролирует ни одна из сторон. В обстрелах ДФС стороны конфликта обвиняют друг друга и отрицают свою вину. Поддерживаемые Россией боевики 30 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александр Матузяник. По его данным, бои продолжались в районе населенных пунктов Крымская, Новотошковская, на Луганщине, на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песков, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкая, на Мариупольском в районе Лебединского. Никто из украинских военных не пострадал. В свою очередь, группировки ДНР обвинили ВСУ в обстрелах окраин Донецка, окрестности Ясиноватой, Докучаевской, Горлов и Тельманова. В группировке «ЛНР» обвинили украинских военных в обстрелах населенных пунктов Донецкий, Желобок и Калиновка. Украинского журналиста Романа Сущенка, которого в России приговорили к 12 годам лишения свободы, обвинили в попытках разузнать у бывших российских военных, не готовится ли наступление группировки ДНР на Мариуполь. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант». По данным издания, следствие ФСБ считает, что свой отпуск в России Сущенко использовал не только для встреч с родственниками, но и сбора информации и якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Напомню, накануне московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в шпионаже, журналист все обвинения опровергает. Генеральному директору госпредприятия «Славянский курорт» объявлено о подозрении в безосновательной невыплате работникам заработной платы на сумму почти 2 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Отмечается, что руководитель умышленно при наличии задолженности по заработной плате потратил имеющиеся денежные средства предприятия на нужды, не связанные с оплатой труда. Министерство иностранных дел Украины обнародовало список контактов, куда можно обращаться украинцам, которые решили ехать на чемпионат мира по футболу в России в случае, если им потребуется помощь. Об этом ведомство сообщает в Твиттер. Ранее в медиа рекомендовали гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию. По сообщению ведомства, пребывание граждан Украины на территории России связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, по меньшей мере 5000 украинцев приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Мы продолжаем, и с этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в разговоре в студии. Сегодня мы говорим о том, появится ли у Евросоюза своя единая армия. В студии политический аналитик Владимир Горбач и военный аналитик Антон Михненко. А пока что к другим важным темам дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
200 объектов на неподконтрольной территории, предприятий, фильтровальных станций, водоводов или шахт. Случаи повреждения могут вызвать экологическую катастрофу. К такому выводу пришли ученые Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса. Украинские власти утверждают, что загрязнение вод и проседание грунтов на Донбассе – вина контролируемых Россией сепаратистов. Экологи считают, что это случилось бы неизбежно. Война лишь ускорила этот процесс. Дмитрий Донской расскажет больше.
Фенольный завод, химзавод «Стирол», Донецкая фильтровальная станция и Южно-Донбасский водогон – это лишь часть черного списка из 200 наиболее опасных объектов неподконтрольной части Донбасса. В случае их повреждения, например, во время обстрелов, пострадают десятки, а то и сотни тысяч людей, считают эксперты. Но есть необратимые экологические изменения, которые уже происходят на неподконтрольной территории Донбасса. Например, в Донецке и Макеевке с 2013 года грунт просел на полметра, а вблизи шахт и на метр. Эти результаты показали снимки со спутника. Других источников для получения подобной информации пока нет, сообщил министр временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
В Донецку проседание грунтів, скоріш за все, за думкою фахівців, пов'язано також з тим, що шахтна вода не відкачується, тобто немає відливу води, і через те здійснюється просідання ґрунтів. Відбувається просідання ґрунтів в місті Донецьк, і ви бачили території там, що, на нашу думку, може загрожувати також і житловим кварталам, і соціальній інфраструктурі також, не тільки про Під час останнього засідання розгляду українського питання в Раді безпеки ООН саме французький представник Франції, поставив це питання екології на Донбасі.
Главарі проросійських групіровок уже 4 роки не допускають українських і міжнародних експертів-екологів на опасні об'єкти. При цьому самі ігнорують опасність. На шахті Юнком во времена СССР провели підземний ядерний взрив, а в апрелі 2018 року сепаратисти відключили відкачку води з шахти. Кроме Юнкома, ще 26 шахт неподконтрольной части Донбасса разворованы и затоплены. Эти ядовитые воды неизбежно попадут в речки, озера, а затем и в Азовское море, считает глава Ассоциации «Зеленое движение Донбасса» Владимир Березин. Пострадает не только Украина, а и Россия.
Вот эти агрессивные шахтные воды, они, естественно, будут впадать в Азовское море и фактически убивать его. Пострадает бассейн Азовского моря. Все, что связано с Азовским морем, пострадает. А дальше это и Черное море, и Европа, и все остальные. Это то самое минимальное, которое вообще что-то будет.
Экологическая проблема с откачкой вод и подтоплением Донбасса была неизбежна, считает Владимир Березин. Война стала лишь катализатором процесса, поскольку 2/3 шахт сейчас находятся на неподконтрольной территории. Также серьезной экопроблемой является то, что во время войны в огромном количестве вырубаются и сжигаются немногочисленные леса Донбасса. После освобождения понадобится минимум 20 лет, чтобы восстановить довоенные леса, считает директор Центра эколого-ресурсного восстановления Донбасса Виктор Ермаков.
И атмосферное повітря, и відходи, и вот эти вибухи безкінцеві, там, замінування. А то, что в Донбассе немає природних легеней, и сьогодні всі ці ландшафтні парки, державні парки, всі ліси, лісосмуги, все це знищується. Це дійсно це дуже важливо. Там дихати нічим буде.
Була програма в Радянському Союзі «Легені Донбасу». І от всі ліси, всі лісосмуги, всі висаджені штучно. Вони не природні.
По мнению экологов, Украина делает недостаточно для решения проблем окружающей среды на Донбассе. Министерство временно оккупированных территорий потратило более 700 тысяч гривен на исследование экологического состояния Донбасса. Выпущены рекомендации для местных органов власти, но они не обязательны к выполнению. Международные организации выделяли местным администрациям миллионы евро, в том числе и на решение экологических проблем, но их также потратили на мониторинг и исследования. Создание небольшого мусороперерабатывающего завода принесло бы больше пользы, считают экологи. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
А в Краматорске 95 переселенцев получили новое жилье. Здесь реконструировали старое коммунальное общежитие. И теперь в нем 32 отдельные квартиры. Деньги на этот проект выделили в Евросоюзе еще в 2015 году. Работы затянулись, а в Славянске вообще прекратились. Власти говорят, что одно общежитие, конечно, проблему жилья для переселенцев не решит и рассчитывают на дальнейшую помощь из-за границы. Почему жилье для внутренних переселенцев строят так долго? И когда будут готовы следующие квартиры, узнавал Никита Луцкий.
32 квартиры для переселенцев обустроили в здании старого коммунального общежития в старой части Краматорска. Жилье здесь получили многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями и другие льготные категории из числа внутренне перемещенных лиц. Одной из первых ключи от квартиры получила многодетная семья Иванеевых из Макеевки. В Краматорск они перебрались еще в 2015 году и арендовали недорогое скромное жилье. Теперь в их распоряжении двухкомнатная квартира со всей необходимой мебелью и бытовой техникой, говорит переселенка из Макеевки Ирина Иванеева.
Мы снимали квартиру с очень советскими условиями, мягко говоря. Поэтому по сравнению с предыдущей квартирой, здесь намного лучше, уютнее. Естественно, что чего-то не хватает, но это со временем можно будет, скажем, все приобрести и как-то обустроиться.
Женщина счастлива. Теперь ее дети смогут жить в нормальных условиях и развиваться в нормальном обществе. При этом, как только появится возможность вернуться домой, Ирина без колебаний вернет свою временную квартиру к Краматорску.
Разницу я вижу между тем, что там и между тем, что здесь. То есть здесь, ну как по мне, здесь жизнь, понимаете, а там, ну, там застой какой-то. Ну это мое такое мнение. Ну если вернется Украина, мы, конечно, тоже вернемся.
Бывшая дончанка Светлана Лазарева потеряла мужа после очередного артобстрела. Теперь вместе с братом-инвалидом живет в Краматорске. Женщина не скрывает своей радости от нового полученного жилья.
У меня и у него будет отдельная кровать с матрасом. У нас будет холодильник, там у нас ничего нету. Будет бойлер с горячей водой. В общем, стулья, столы – это песня.
Всего в бывшем общежитии 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир. Реконструкция здания заняла 3 года и обошлась в 364 тысячи евро. Деньги на это выделили в представительстве Евросоюза в Украине. Дипломаты говорят, что такими проектами демонстрируют Украине свою поддержку, рассказывает руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине Берен де Гроут.
Это показывает солидарность Евросоюза с Донецкой областью в желании помочь пострадавшим от конфликта. Для ЕС это один из многих проектов, которые мы поддерживаем в Донецкой и Луганской области. Я имею в виду восстановление моста в Северодонецке, системы водоснабжения в Кременной, создание центра, предоставление медицинских услуг в Мариуполе и многие другие.
При этом Берен де Грот заметил, что расстроен тем, что аналогичное общежитие для переселенцев в Славянске так и не построили, хотя денег на это хватало. Вместе с тем областные власти рассчитывают на поддержку Евросоюза в строительстве жилья для переселенцев, ведь Украина с этим самостоятельно не справится, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрицкий.
Сегодня украинский бюджет не в змозі 1,5 миллиона внутренне переміщених осіб, не в змозі сам подолати цю проблему. І якщо Європейський Союз буде допомагати, ми будемо дякувати їм за те, що дає можливість, шанс людям зреалізуватися на території, контрольованої українською владою.
В кінці июня європейські дипломати обіцяють відкрити в Краматорську ще 2 общежития для переселенців. Таким образом, в місті 84 сім'ї переселенців отримають временне жилье до окончания конфлікту. На ці цілі Євросоюз виділив місту 1,650 мільйонів євро. Ще майже 200 тисяч потратили із городської казни. По словам мера города, работы затянулись из-за нежелания строителей ехать и работать в прифронтовом Краматорске. Никита Луцкий, радио Донбасс, реалии.
Оккупированная территория Донбасса не имеет прямого транспортного сообщения ни с одной страной, кроме России. Чтобы получить визу, необходимо ехать в консульство на свободной территории Украины. Воспользоваться безвизом тоже можно лишь с украинским паспортом. Улететь не ближе, чем из российского Ростова. Как в таких условиях дончане планируют летний отдых? И доступны ли им заграничные поездки по финансам? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
Исходя из уровня жизни большинства жителей Донецка, немногие собираются отдохнуть этим летом за пределами Ордло. Ведь зарплаты среднестатистического горожанина, а это примерно 6-12 тысяч рублей или 2,5-5 тысяч гривен, едва хватает на пропитание. Что уж тут говорить о такой роскоши, как отдых за границей. В маршрутках молодые семьи обсуждают и сравнивают летний отдых в мирное время и сейчас. Мол, тогда без особых препятствий и по карману можно было отдохнуть в Одессе или Крыму, Болгарии или Хорватии. Тем не менее, в оккупированном Донецке все еще остались здесь десяток туристических агентств, которые предоставляют путевки за рубеж. Самые популярные заграничные курорты – это Египет, Турция, Греция и даже Вьетнам. Самые дешевые путевки в Турцию – от 200 долларов. Повидать египетские пирамиды вживую обойдется в 650 долларов. А вояж во Вьетнам самый дорогой – 1080 долларов. Вылеты, как правило, осуществляются из Ростова или Москвы. Кроме того, донецкие туристические агентства предлагают отдохнуть в Мексике, Доминикане, Испании, Таиланде, Китае, Тунисе. Одним из самых скромных по затратности на двоих считается вояж в Поднебесье. Около 700 долларов. На улицах города все чаще можно увидеть рекламные объявления о поездках на российские и украинские курорты. Конечно, в сторону РФ больше. Это Крым, Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик. Однако перевозчики также предлагают донецчанам посетить Светогорск, Славянск, Мариуполь, Бердянск, Херсон, Николаев, Одессу. Причем, чем ближе к лету, тем больше такие объявления по все направления. И все же некоторые отдыхающие отправляются летом на местный единственный морской курорт республики Седово. Однако туда еще надо добраться, ведь там организовали блокпост и даже местные отдыхающие вынуждены стоять часами в километровых очередях на авто. С июня по июль за двухместный номер эконом без кондиционера на одной из турбаз придется выложить 1000 рублей, около 450 гривен. Преобладающее большинство горожан все же выбирает бюджетный вариант отдыха на местных городских ставках. Одним из таких самых посещаемых в пляжный сезон является называемый в народе ставок Керша в Кировском районе. Вода в нем относительно чистая. Также массово съезжаются люди поплескаться на ставок питьевой. Но здесь вода грязнее, а с некоторых пор тут совсем рядом расположен военный полигон. Также люди приезжают покупаться на Донецкое море. Это ставок на юге Донецка. Самые отчаянные даже не брезгуют искупаться в городской речке Кальмиус. У пенсионеров это любимое лежбище для загара. В связи с блокпостами посещать украинские курорты у многих дончан просто нет желания. Затратно по времени, да и стоимость таких турпоездок, как тут говорят в Европу, высока. А вояжи за рубеж – настоящая роскошь для нынешних жителей Донбасса. Может быть, поэтому многие горожане в начале лета больше думают не об отдыхе, а о том, как заработать. Работать и шутят. Судя по нынешним ценам на отдых, понял, что этим летом не сильно уж и устал.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Европейскому Союзу нужна единая армия. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни. Зачем из 28 армий ЕС создавать единую? Как меняются системы коллективной безопасности, такие как НАТО, ОДКБ, ОБСЕ в условиях гибридной войны? И что может предложить новому миру Украина? Об этом поговорим с политическим аналитиком Института Евроатлантического сотрудничества Владимиром Горбачем. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
А также с военным аналитиком, главным редактором журнала Ukrainian Defense Review Антоном Михненко. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403, Skype, donbass.realii, кириллицей, Viber 066-901-2434. Ваши реплики и вопросы можете также оставлять в чате Радио Свобода онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего общения. Ваши вопросы передадим гостям нашей студии. Коллеги, как вам вообще такая идея? Понятно, что она муссируется уже не первый год, сколько Европейскому Союзу, столько идеи создания единой армии. Вот, Владимир, все-таки, как вы относились бы к этой идее, да почему поднята вообще эта тема, актуализируется она постоянно, и нравится она вам или нет?
Ну, мабуть, конкретніше, чому вона піднята, чому про це говорить фактично голова Європарламенту? Я думаю, що це свого роду така його реакція на... Оскільки він італієць, да, італійський політик, і той італійський політик, який прихильно ставиться до Європейського Союзу і очолює цілий парламент Європейського Союзу, то він реагує, коригує, так би мовити, меседжі, які зараз йдуть з Італії про створення нового уряду з євроскептиками, там, їхні висловлювання і так далі. Найголовніше, що за, якби, головніша, головна причина, яка за цим криється, це спроби чи плани, точніше, переглянути майбутній бюджет Європейського Союзу або фінансовий план, який в Євросоюзі функціонує, укладається на 7 років, і наступний буде з 20 по 27 рік, 2020-2027 рік, і там є плани перепрямування коштів з східних країн нових членів Європейського Союзу на південь, в тому числі на Італію. Я думаю, що це буде найголовнішим меседжем, найголовнішим, так би мовити, аргументом, який залишатиме новий італійський уряд в Європейському Союзі, в зоні євро і в усіх спільних політиках Європейського Союзу. В тому числі і пропонується такого роду розвиток спільної політики, точніше, раніше називалася європейська політика, питання безпеки і оборони, зараз спільна політика. І не думаю, що дійде справа до спільної армії, звичайно, але певні кроки в цьому напрямку Європейський Союз робить, і принаймні наприкінці минулого року затверджено було, спочатку оголошено, затверджено таку програму, яка називається PESCO, Permanent Strategic Cooperation, тобто постійного стратегічного співробітництва, і це, так би мовити, співробітництво між європейськими державами, країнами, членами Європейського Союзу з метою зекономити кошти на оборонному секторі. Тобто, з одного боку, є Північно-Атлантичний альянс, більшість членів європейських членів, якого є член, точніше, країни співпадають, що в Європейському Союзі, що в НАТО, більшість їх і там дублюють своє членство. Але, тим не менше, це окрема ще тема взаємовідносин між Європейським Союзом і НАТО. Поки що тут два загальні мазки. НАТО і там президент Сполучених Штатів вимагає від своїх європейських партнерів по альянсу збільшувати свої внески на безпеку і оборону хоча б до 2% ВВП, а європейські члени НАТО і члени Європейського Союзу намагаються на цьому ще зекономити.
Владимир, коротко, если можно, почему вы считаете нереалистичным появление единой европейской армии?
Нереалістично з двох причин. Перше, навіщо вона, мотивація, навіщо спільна європейська армія? Бо це передбачатиме, що таке спільна армія? Це делегування суверенітету ще й в оборонній сфері, в оборонній галузі. Якщо в НАТО країни-члени, в принципі, не делегують суверенітет, а мають певне право вето на рішення, то в Європейському Союзі це фактично делегування суверенітету якимось вищестоячим органам самого Європейського Союзу. І зараз не той час, не та історична навіть епоха, коли б народи європейські, національні держави могли би піти чи хотіли би піти на це. Тобто, з одного боку, нема мотивації для цього, з іншого боку, немає і необхідності це робити.
Антон, ваше отношение к этой идее, в общем-то, единой армии, вы тоже согласны с тем, что это только такие политическая риторика, политические заявления, каких-то конкретных шагов о создании вот такой вот структуры, как бы новой военной мощи, на планете не идет?
Конечно, не идет. Я абсолютно согласен с Владимиром в этой точке зрения, что какой-то единой армии в Европейском Союзе не будет. Речь идет совсем немножко о другом. Европейский Союз и так уже принимает участие в многих военных операциях за пределами Европейского Союза и на территории, в том числе, Европы. И там уже есть определенное формирование вооруженных сил. То есть это имеются определенные контингенты, которые сформированы, по идее, что каждая из стран какой-то свой контингент, вот этот общий контингент вносит. Если говорить о том, каким образом будет строиться безопасность в Европейском Союзе, немножко другой контекст. Я хотел бы немножечко расширить тему ПЕСКО, которую поднял Владимир, потому что дело в том, что эта инициатива была очень давно, абсолютно верно сказали в самом начале, идея создания современной там совместной армии в Европе поднималась очень много раз обсуждали, как это должно быть или не должно быть. Это еще в 2009 году на саммите Европейского Союза был поднят этот вопрос в 2009 году. После этого он не поднимался. И только после того, как прошли события 2014 года, после агрессии Российской Федерации против Украины, вот только после тех событий Европа снова об этом заговорила. Притом, самое главное, если мы проанализируем те проекты, которые обусловлены ПЕСКО, эти проекты нацелены в первую очередь не на то, чтобы создать вооруженные силы, какие-то контингент на территории самой Европы, а сотрудничество. Сотрудничество в чем? В совместном, скажем так, производстве вооружения военной техники для вооруженных сил стран Европейского Союза, или в которую страны входит в Европейский Союз. А сотрудничество в подготовке кадров, о сотрудничестве, скажем так, в вопросах разминирования, о вопросах логистики, о вопросах безопасности Средиземноморья. То есть там, например, просто тоже для информации, в марте месяце этого года уже было подписано в парламенте Европейского Союза соглашение, которое определяло 17 пунктов сотрудничества. Некоторые из них я только что назвал. И эти 17 пунктов как раз не говорят о создании вооруженного сил, вооруженного контингента, понимаете? Это один момент. Второй момент, который даже очень спорный, который несколько раз поднимался во время создания ПЕСКО, это роли каждой из стран Европейского Союза в создании, возможном создании этого, скажем так, формирования вооруженных сил. Потому что, безусловно, локомотивом в этом смысле должны выступать Германия и Франция, потому что они, по большому счету, самые главные локомотивы в Европейском Союзе. Не откладываем в сторону Великобритании, но тем не менее Германия и Франция в первую очередь. Но если говорить о Франции, то многие страны Европы немножко с подозрением, с опаской смотрят на Францию, чтобы она не сделала так, как она сделала с НАТО в свое время. Если говорить о Германии...
Что вы имеете в виду, напомните нашим слушателям?
Ну, дело в том, что вы помните, что Франция является членом НАТО. Но она является членом НАТО только политической составляющей, в первую очередь, но не военной. Наоборот. То есть...
Це було до Саркозі.
До Саркозі, все правильно.
Від Деголя до Саркозі.
Да-да-да, вот, но этот момент был исторический. Так. То есть этот момент был исторический, когда НАТО, как бы европейская, как бы Франция была в НАТО половинчасто. Понимаете, я это хотел сказать. А если говорить о Германии, то многие страны тоже с опаской смотрят на Германию, потому что помнят, что было в период Второй мировой войны. Понимаете? То есть не хотят дать больше возможностей власти в Германии в военном сегменте, чтобы не повторилась ситуация такого, что было тогда.
Антон, а зачем вообще такие вот разговоры, да, налаживание сотрудничества, собственно говоря, то ПЕСКО, да, о котором мы говорим, это структурное сотрудничество в сфере обороны и безопасности, если есть, собственно говоря, НАТО? То есть ЕС не чувствует себя каким-то образом после российской агрессии против Украины защищенным НАТО?
Ну, как бы я не сказал бы там ничего все сосещенным. Дело в том, что это вообще отдельная тема — Европейские Союзы, НАТО и сотрудничество их. Я не думаю, вот эта инициатива в первую очередь настроена на то, чтобы максимально эффективно использовать потенциал стран Европейского Союза в секторе безопасности и обороны. Максимально эффективно, подчеркиваю. Потому что получается какая ситуация? Цель ПЕСКО была избежание, первое, дублирования многих функций. Второе – это протекционизма отдельных предприятий, отдельных интересов в рамках Европейского Союза и в рамках Европы в целом. И третье – это максимально эффективное использование денег, которые есть в Европейском Союзе. Что имеется в виду дублирование? Как это смотрят в Европейском Союзе, в первую очередь? Дублирование имеется в виду в каком контексте? Что есть очень много оборонных предприятий, например, оборонные предприятия в странах Европы, которые занимаются практически одним и тем же. И эти страны, предприятия, которые находятся в этих странах, они являются членами Европейского Союза. Каждая из них хочет пока свое вооружение, грубо говоря, продать Европейский. Не Европейский Союз, а, грубо говоря, на рынке Европейского Союза. И таким образом как бы улучшить свои положения на территории всей Европы. Но это немножечко не совсем корректно, не совсем интересно для многих европейцев. То есть им нужно, чтобы было какое-то конкретное изделие, конкретные поставщики, может быть, несколько поставщиков той или иной продукции, с которыми можно было непосредственно работать. А такого нет. С одной стороны, это благо, то есть когда Европейский Союз понимает, с кем можно работать, кто дает гарантированное качественное изделие в оборонной промышленности, а с другой стороны, происходит монополизация рынка, то есть отдельные компании, грубо говоря, там Airbus будет монополистом на рынке, маленькие компании смогут прорваться на этот рынок торговли вооружением.
То есть это сделать просто, собственно говоря, более эффективно.
То есть они хотят это сделать эффективно, только насколько эффективно оно получится, с учетом того, что, опять же, ездишь, в любом случае есть лоббирование чьих-то интересов, чей-то протекционизм, есть желание максимально эффективно использовать ресурсы и максимально эффективно использовать потенциал оборонной промышленности каждой из стран, потому что каждая страна не хочет, чтобы она производила только то, что хочет Европейский Союз. Она хочет быть максимально самоокупаемой, самопроизводящей, то есть самопроизводила то, что она хотела.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Говорим о том, появится ли у Евросоюза своя армия. У нас в гостях политический аналитик Владимир Горбач и военный аналитик Антон Михненко. Задавайте свои вопросы. Коллеги, по поводу отношений ЕС и НАТО. Вы говорите, что это отдельная тема. Давайте ее каким-то образом все-таки коснемся. Да? Появились ли после 2014 года, когда, вот как многие эксперты говорят, вот эта гибридная агрессия породило такое состояние, когда мир не в состоянии мира, не в состоянии войны, непонятно, собственно говоря, где грань между объявлением войны и мира, какие-то сложности, напряженности в отношениях ЕС и НАТО. Вот как-то поменялась ли из-за этой гибридной агрессии вот сама структура, сам дух в этих мировых системах коллективной безопасности?
Ну, вони адаптуються, звичайно, до нової ситуації, нової стратегічної ситуації, нових загроз, викликів там і таке інше. Але якщо ми порівнюватимемо Європейський Союз з НАТО, то НАТО – це, звичайно, такий політико-безпековий блок, а Європейський Союз – все, от як ми зараз бачимо, навіть в їхньої реакції на оборонні справи, це все-таки торгово-економічні, здебільшого, пріоритети. І навіть в оборонній сфері для це ОПК найважливіше, як от правильно говорив колега, оптимізувати витрати виробництво всередині самого ОПК. Ну, наприклад, у них є в Європейському Союзі там 40 типів бронетехніки і 20 типів літаків військових. І от, вважається, навіщо така різноманітність, бо можна робити одного типу якогось, це буде дешевше, економніше, замовляти там 50 літаків, собі вартість буде менша і так далі. То це такий пріоритет, суто торгово-економічний, так би мовити. Але якщо порівнювати Європейський Союз із НАТО, то звичайно, що в НАТО є лідер Сполучені Штати, і військовий бюджет, і потужність якого є там вдвічі більшою, ніж всього Європейського Союзу разом взятого. Тому без американської присутності на європейському континенті, поки що, європейські країни не можуть почувати себе у безпеці, і ще довго це буде продовжуватися. Але вони шукають собі певну якусь якби нішу, і в тому числі змушені реагувати на нову риторику там того ж Трампа, який їх відверто тролить з приводу малих витрат на оборону, і змушує, навіть жартує про те, що мають доплатити Сполученим Штатам європейці нинішні за ту парасольку безпеки, яку американці їм створювали протягом там десятиліть холодної війни і до цього часу. Да? Тобто хочете, щоб ми вам гарантували безпеку, платіть. І, до речі, цікаво, що нова ідея, нова ініціатива Польщі, сучасного уряду Польщі, вони пропонують 2 мільярди доларів на те, щоб розмістити американську базу на території Польщі. От вони готові платити, насправді. Тому це питання ще і такого роду. Але Європейський Союз, звичайно, шукає свою нішу. Вони кажуть, позиціонують себе, що це європейський, так би мовити, фланг НАТО, і ми можемо, стовп, як вони говорять, європейський стовп НАТО, там за Атлантику є Сполучені Штати, з цього боку є Європейський Союз, давайте так само, до речі, будемо більш ефективні в самій, щоб бути готові, якщо Сполучені Штати підуть з Європи на якийсь інший, перефокусуються на інший частину земної кулі, наприклад, там на Тихоокеанський простір, то ми ж, щоб самі могли володіти таку так званою стратегічною автономією, щоб тобто не лише економічно, чи ринок великий, чи стандарти життя, але ми могли в безпековому плані також бути самодостатніми. До цього на це спрямовані багато ініціатив, в тому числі і одна з ініціатив, яку ми ще не піднімали, не торкалися сьогодні, це ініціатива французького президента Макрона щодо єдиного європейського оборонного бюджету, ще поки що не армія, хоча б бюджету. Ну і все це насправді поки що внутрішні дебати всередині самого Європейського Союзу в рамках того, що робити далі, що буде далі з самим Європейським Союзом, що як він долатиме свої кризи, пов'язані з Брекзитом і
так. Владимир, вам не кажется, что эта идея, вот подоплеки ее не только забота о собственной безопасности, о единой армии, а вот, по крайней мере, чтобы с ЕС считались на мировой арене. Вот мы заявляем, обсуждаем создание единой армии, это один из способов возродить саму идею Европейского Союза.
Ну, так, власне кажучи, розмови про ці от, про той же самий, ті самі пропозиції Макрона щодо якби порятунку Європейського Союзу і цієї інтеграційної ідеї щодо давайте створимо парламент зони євро, міністра фінансів зони євро, бюджет зони євро, тепер єдиний оборонний бюджет Європейського Союзу. Все це ініціативи, спроби утримати Європейський Союз від загрози поглиблення кризи і розпаду, яка почалася з Брекзиту, да, з виходу Великобританії. І, до речі, що цікаво, в Європейському Союзі Союзі було дві ядерні держави, да, Британія і Франція. І вони ж були найпотужніші в військовому плані, військово-промислові ВПК був найсильніше озброєння там і таке інше. Тепер Британія виходить, в тому числі з Європейського Союзу, і Франція лишається фактично єдиною найсильнішою країною в військовому плані, військово-безпековому плані. І Німеччина поки що, ну, в силу історичних обставин, навіть не претендує на таку роль. Але є проблеми. Є проблеми, як узгодити інтереси 28 різних зовсім країн, в тому числі в плані безпеки і оборони, бо вони по-різному відчувають і по-різному оцінюють ці загрози. Якщо, наприклад, Польща, країни Балтії, вони на своїй власне шкірі відчувають загрозу з боку Російської Федерації, мають приклади і історичні аналогії, да, в своєму минулому, і вони це переживають. Для них це найголовніше. І вони розуміють, що захистити їх можуть перш за все Сполучені Штати, а не Німеччина чи Франція, чи навіть Великобританія. То країни Півдня Європи, такі як Італія, Греція, Іспанія, вони про це не думають. Для них загроза – це певна міграція, там якийсь тиск, контроль над кордонами з Півдня, і вони цим здебільшого займаються. А франко-німецький тандем, вони, їм для чого європейська армія, да, проєкт європейської армії? Щоб стати в рівень хоча б якийсь співмірний з Сполученими Штатами. Тобто зовсім інша, різні фокуси. І тому узгодити це разом спільно буде дуже важко. На мою думку, поки не виникне єдина спільна база для усвідомлення цієї необхідності спільної оборони, ця ініціатива не буде реалізована.
Вопрос воєнному аналітику Антону Міхненко. Антон, як взагалі така організація, як НАТО, отреагирует на гибридную агрессию? Сейчас вот много разговоров о том, что считать основанием для запуска статьи 5, да? Что такое, собственно говоря, нападение? Когда, как понять, что страну начинают атаковать, да? Ведется ли какая-то дискуссия в НАТО? И какой вот какой-то ответ, да, хотя бы приблизительно сейчас? Потому что, опять же, грань между войной и миром очень странная, и вот эта 5 статья немного старомодно, да, выглядит в этом плане.
Ну, знаете, дискуссия по этому вопросу идет. И очень много раз в НАТО поднимался вопрос по поводу, как реагировать на гибридные угрозы, когда де-факто иностранный солдат не ступает на территорию, грубо говоря, страны НАТО. Понимаете? Дискуссия идет, но она пока к ничему конкретному не привела. Это в плане того, как отреагировать. Ну, а если как того, как реагирует сейчас НАТО на те угрозы, которые и вызовы существуют со стороны Российской Федерации, это в первую очередь то, что мы видим, что страны НАТО, которые как раз граничат с большей степени ближе к странам Восточной Европы, увеличат свой оборонный бюджет. Это те же самые страны Прибалтики, Польша, Румыния. Это один аспект. Второй аспект. Мы знаем, что очень много частей подразделений передислоцировано на территории Польши, стран Прибалтики и в Румынии. Уже созданы отдельные батальоны, которые функционируют и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии. То есть НАТО реагирует в этом плане. Кроме того, есть центр по гибридным угрозам, который тоже создан в НАТО. Есть центр по работе с атаками в плане там компьютерными атаками. То есть НАТО уже предприняло определенные шаги для того, чтобы реагировать на гибридные угрозы. Но все-таки вопрос касается того, каким образом действует статью 5, в том, вот как ее задействовать, когда действительно мы знаем, что работает пропаганда, пропаганда разрушает изнутри, а реагировать мы как не можем. Вот эти, вот эти элементы, как, скажем так, принятие нормативно-правовой базы в рамках НАТО и Европейского Союза, которое бы позволяло бы реагировать на элементы пропаганды, контрпропаганды, это есть уже реакция НАТО. Понимаете как? Это не является, что нужно сразу вооружать подразделения, идти наступать или окапываться и готовиться к обороне. А вот эта вот реакция гибридная, она и, вот в смысле реакция на гибридные угрозы, она является и гибридной реакцией. И эту гибридную реакцию мы уже видим, которая проявляется в насыщении вооруженными силами, принятии необходимых нормативных актов, которые регламентируют борьбу вот именно в гибридном, условно говоря, пространстве. Поэтому реакция.
И все-таки четкого ответа, да, когда, собственно говоря, это запускается статья 5, что особенно важно для тех стран восточного фланга НАТО, да, когда же, собственно говоря, их защитят, ответа пока что нет. Не, и особенно на фоне троллинга Дональда Трампа, который
говорил Владимир. Не, ну понимаете, как, тут есть как бы граница, межа, понимаете? Если солдат Российской Федерации вступит на территорию Прибалтики, то статья 5 автоматически будет задействована.
А если появится зеленый человечек?
А он террорист.
Вежливый.
То это он террорист. Он террорист. Если он без опознавательных знаков, там тоже работает. Давайте,
механізм тут, запуску якби, п'ятої статті, він, в принципі, зрозумілий. Це, його не можна просто так якби, запустити. Має звернутися країна, член НАТО, яка вважає себе, що вона стала жертвою агресії. Тоді вона звертається до союзників по НАТО, говорить, так, от так і так, ми стали жертвою агресії, нам потрібна допомога. І рішення Північно-Атлантичної Ради запускати цю, вони збираються разом, реагують, якщо є спільне рішення, запустили цю статтю. І кожна країна, до речі, найцікавіше, сама особисто вирішує, в якій формі, в якій мірі і наскільки глибоко вона готова надавати підтримку тій країні, тому союзнику, який став жертвою агресії. Тобто тут все гнучко, насправді.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим о том, появится ли у Евросоюза своя армия и как система коллективной безопасности меняется в условиях гибридной агрессии. У нас в гостях политический аналитик Владимир Горбач, военный аналитик Антон Михненко. Коллеги, по отчету Стокгольмского института проблем мира СИПРИ в прошлом году военные траты в мире в 2017 году достигли наибольшего уровня с периода холодной войны. Сейчас на каждого человека на Земле тратится $230 военных затрат. Если посчитать все военные бюджеты, собственно говоря, всех стран, говорит ли это о подготовке мира к какой-то вот большой войне? Верите ли вы вообще в новую большую войну? Зачем страны мира так активно вооружаются?
Ну, знаете как, я не хочу верить в большую войну. Вот я не хочу в нее верить. И я не сторонник того, что может быть большая война. Сейчас настолько все глобальная экономика тесно связана, сейчас в первую очередь выступают экономические интересы тех или иных стран. А когда развязывается война, вопрос экономических интересов, он уходит на совсем другой план. Понимаете? Имеется в виду, когда развязывается война между одним блоком, грубо говоря, и другим блоком, одной стороной и другой стороной. Понимаете? Вопрос экономических интересов. Выгодно ли, например, условно говоря, какой-то ли стран большой, Америки, грубо говоря, там, воевать, скажем, в Европейском Союзе? Или выгодно ли вообще организовывать войну на территории Европейского Союза и на территории Европы? Выгодно ли вообще это, с точки зрения экономики?
Но есть страны в мире, которые соображениями просто экономики не совсем руководствуются, не часто. Ну,
вы имеете в виду Россию или кого? Конечно, тут совсем другой аспект. Но нужно понимать, что Российская Федерация, она живет за счет евро, которые она получает в продаже нефти и газа на территории Европейского Союза. Это все прекрасно понимает в Европе. Она понимает прекрасно, что ее агрессия невыгодна ей экономически на территории Европы. Я тут абсолютно не оправдываю ее. Я прекрасно понимаю, что Россия проведет агрессию против Украины, и она придерживает совсем другие интересы. А если мы говорим в рамках более глобальной войны, Третьей мировой или какой-нибудь еще, то тут вопрос, вопрос экономической целесообразности.
А зачем вооружаются, Антон?
Вопрос этого. Дело в том, что смотрите, после 91-го года, после развала Советского Союза и после, скажем так, другого совсем отношения к вопросу безопасности в Европе и в других регионах мира, страны немножечко, скажем так, более попустительски начали относиться к вопросу сектора безопасности и обороны. Понимаете? Если мы, например, посмотрим вооруженные силы тех или иных стран Европы, то они достаточно слабы. То есть у них до сих пор еще есть образцы вооружения военной техники старого образца. Они прошли некоторую определенную модернизацию, некоторые обновления. Да, они немного учатся во время проведения тех или иных военных операций за пределами территории Европы. Они приобретают опыт, они знают, как вести боевые действия в условиях города. То есть они знают, как применять новое современное вооружение и новые современные технологии. Но это не повсеместно. Не нужно понимать, что Европейский Союз и страны Европейского Союза все мощные и сильные, обладают суперсовременными технологиями, способными противостоять там, грубо, российской агрессии. Понимаете? После агрессии России в 2014 году формат поменялся. Европа начала обращать внимание на свой вопрос безопасности.
Забодрила Россия Европу.
Да, и Европа уже почему начинает сразу смотреть. Ага, видим, что в Германии Бундесвер сразу был в шоке от того, что у нее не все самолеты могут подняться в воздух, и не все техника может выйти из автопарка, понимаете?
Как
и
в Украине практически.
Да, но у нас похуже. Вот, и они начали обращать внимание, и поэтому вот этот контекст, они начали выделять больше финансовых ресурсов для того, чтобы привести вооруженные силы в нормальное, надлежащее состояние, которое бы соответствовало вызовам, угрозам, вот это как раз и было вызвано событиями в Украине.
Давайте послушаем слушателя, давно ждет, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, у нас в гостях Владимир Горбач и Антон Михненко. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Александр Коматорский.
Здравствуйте.
Я вот по этому поводу как раз мы отвечаем на вопрос, может ли или будет ли создана единая армия НАТО европейская. Я думаю, что все-таки будет, потому что это все-таки экономический вопрос. Во-первых, самим странам ЕС, и они все заинтересованы в этом, потому что расходы на вооружение тогда резко упадут, поскольку в армию НАТО будет определенный контингент, определенная техника. Во-вторых, как бы заводы, отвечающие за военно-промышленные комплексы разных стран, они уже будут работать сами на себя, но в то же время здесь будет эффект монополии ликвидирован. Почему? Потому что выбираться будет для закупки штабом НАТО только лучшая техника. И последний, третьих, это конкуренция Соединенных Штатов. Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты либо будут повышать цену, либо однажды просто перестанут в какой-то части потихоньку начнут отходить от НАТО и давать им большую самостоятельность. А безопасность, она остается безопасностью, поэтому страны Европы, они хотят иметь собственную безопасность на уровне Соединенных Штатов и быть менее зависимыми от вооруженных сил Соединенных Штатов. Поэтому они вынуждены делать будут такую единую армию, которая была. Во-первых, она будет равняться не всем войскам, которые находятся во всех странах. Это будет определенный контингент, который будет быстро реагировать на разные очаги, на разные обстоятельства и так далее. Во-вторых, у них будет единый центр обучения и командования.
Спасибо. Что... Понятна ваша реплика. Ну, вот я немножко бы разъединил, да, вот сказал слушатель, единая армия в рамках НАТО на территории Европы. Это все-таки немножко разные процессы, да, вот эта дискуссия о единой армии. Это вне НАТО идет дискуссия, да, отдельные, полностью отдельные, подчиненные, так понимаю, Брюсселю структуры. Все-таки вы как-то скептически относитесь к этой идее, да, но и в то же время сами же, как мое мнение, да, приходите к мнению о том, что может и появиться. Это действительно единая армия, параллельная структура НАТО. Или все-таки это такая больше скорее идея, Владимир?
Ну, я повторюсь, я скептично оцінюю реалістичність цієї події, цього плану. І навіть скажу, що це не, от як слухач нас чи дозвонювач сказав, що це питання економічне. Ні, насправді це питання не економічне. Перш за все, це питання безпекове, питання політичне, це питання, перш за все, суверенітету кожної держави, члена, в тому числі Європейського Союзу, які зараз гостро переживають якби кризи ідентичності внутрішні. Тому я не думаю, що все питання, це заманювання з метою зекономити кошти, мобілізує якусь громадську думку підтримки в державах. Членах Європейського Союзу для цієї ідеї, тим більше думаю, що ці от суспільства, ці демократії, вони не зможуть себе відчути в безпеці, якщо делегують цю функцію якимось євробюрократам, яких вони вже і зараз все менше і менше люблять і довіряють їм. Тому думаю, що тому на цьому ґрунтується моє скептичне відношення. І, власне кажучи, я про це вже сказав.
Володимир, як Україні відноситься до цієї ідеї? З одної сторони, це якби один із інструментів, одна из новых военных мощей, да, на территории Европы. С другой стороны, ситуация такая, что появляется меньше влияния США и НАТО в Европе при создании какой-то такой военной структуры, чисто европейской. Это выгодно Москве. Это Украине выгодно или невыгодно? Вот подобная идея, как вы думаете, единой армии, параллельной НАТО?
Ну, я думаю, ні. Україна потребує єдності західного світу, і коли ми будемо відчувати, що Північна Америка і Європа є заодно, є єдиним, так би мовити, цілим, принаймні, хоча б у питанні підтримки України, то нам буде ресурсно набагато легше витримувати оці от тиск з боку Росії. Коли там буде певна конкурентність внутрішня, яка буде послаблювати цю єдність, то, звичайно, нам буде набагато важче опиратися російській агресії. Тому, ну от, але хоча б, от, якщо повертатися до не до ідеї про єдину армію міфічну, міфологічну, так, інтернаціональну якусь, да, а до того ж ПЕСКО, наприклад, програми цього Європейського Союзу по оборонному співробітництву, то там є можливість залучати і країни, не члени Європейського Союзу, в тому числі до виробництва якогось там озброєння, чи тренувальних якихось навчальних місій, так інше. В тому плані Україна могла би щось пропонувати, можливо, в якійсь військово-транспортній авіації, чи ще в чомусь. Да. Такі опції могли. Але це, знову ж таки, не пріоритет, не є більш важливим, ніж співробітництво з самим НАТО. НАТО все-таки сильніше, важливіше і реалістичніше.
Спасибо большое. Время наше заканчивается. В гостях у нас були політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач і главний редактор журналу Ukrainian Defense Review, воєнний аналітик Антон Антон Михненко говорили о том, появится ли у Евросоюза своя армия. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Дальше в эфире обзор прессы.
Благодаря своим недавним действиям Россия получает стратегическое преимущество в Азовском регионе перед Украиной. Речь идет и о перекрытии 2000 квадратных метров Азовского моря для Украины, и о периодических задержаниях украинских судов, и о перебрасывании 5 кораблей Каспийской флотилии России. Это утверждает бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш, пишет сайт Главред. По мнению эксперта, Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства, а это негативно сказывается и на экономике Украины, и на ее коммуникациях с другими странами в торговом, промышленном и экономических форматах. По сути, Россия устанавливает контроль над Азовским морем и украинским судоходством в нем. А такой контроль, как и строительство Керченского моста, является безусловным преимуществом России. А Украина при этом теряет часть своего суверенитета, утверждает Маламуш. Подробнее в статье «Угроза с моря». Министры иностранных дел стран нормандского формата должны встретиться уже 11 июня в Берлине. Если встреча действительно состоится, она будет первой встречей министров с февраля 2017 года. Об этом пишет обозреватель сайта «Радио Свобода» Виталий Портников. Он отмечает, что Кремль фактически заморозил нормандский формат. Однако почему в Москве все-таки согласились на оттепель? Как утверждает обозреватель, в 2017 году у России была надежда на соглашение с Дональдом Трампом через американского представителя Волкера. Однако Волкер оказался жестким переговорщиком и продемонстрировал прекрасное понимание кремлевской тактики. И тогда с ним просто перестали разговаривать. Сейчас же идет подача в сторону европейцев. Подробнее в материале «Война на Донбассе» и «Нормандский формат». Госизмена, такое крайне редкое до войны на Донбассе преступление, увы, стало в Украине явлением частым и уже исчисляется сотнями случаев. Об этом пишет газета «Сегодня». Как сообщается в официальном отчете Генпрокуратуры, если, например, за весь 2013 год было открыто лишь одно дело по этой статье, то уже за 2014 следователи открыли их 65. А в 2016 и вовсе количество дел увеличилось до рекордной отметки 126. По прогнозам ведомства, на ближайшее время преступление, связанных с нацбезопасностью, будет выявляться еще больше. По их данным, сейчас фиксируется активизация работы иностранных спецслужб в развертывании агентурной деятельности в Украине. Поэтому можно прогнозировать рост числа таких преступлений. Как рассказали в СБУ, в большинстве случаев на предательство люди идут из-за шантажа или взятки. Ее размеры зачастую далеко не заоблачные – 3-4 тысячи долларов, пишет газета.
К новостям из России. В Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время чемпионата мира по футболу. Они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома. Максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Также казаки обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Это репетиция развода конных казачьих караулов. В Ростове-на-Дону на время чемпионата мира по футболу роль парадного войска исполнят именно казаки. Донское войско в дни проведения матчей чемпионата примет участие в патрулировании улиц. Около 300 казаков, пеших и конных будут, как они говорят, вместе с полицией обеспечивать порядок.
То есть полиция будет пресекать какие-то правонарушения, мы же будем смотреть и помогать им всячески.
Например, замечания можете сделать?
Да, замечания, да. Ну, замечания попросить, чтобы вели себя культурно там. Вот такие вот. А штрафовать или что-либо делать может только полиция. Мы на это не имеем никакого права.
Ростовские казаки признаются, будут безоружны, даже нагайки оставят дома. Впрочем, применять физическое воздействие в одном случае казаки смогут.
Только будет все зависеть от полиции. Если полиция будет разнимать, то и мы можем оказать содействие.
Впрочем, применять силу для казаков и тех, кто хочет ими казаться, в последние годы дело обычное. На акции «Он нам не царь» 5 мая в Москве казаки нагайками избивали людей на Пушкинской площади. На чемпионате мира яблоком раздора могут стать уже не демократические, а европейские ценности, которые слишком сильно расходятся с казачьим укладом жизни.
А если два мужчины будут целоваться на
чемпионате мира?
Мы подскажем полиции обратить на них внимание. Дальше это уже дело полиции. Для нас ценности – это вера православная, служение Отечеству и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом.
Отмечались казаки на международной спортивной арене и в прошлом. В Олимпийском Сочи они били нагайками девушек из Pussy Riot. По мнению участницы группы Марии Алехиной, ситуация за 4 года особо не изменилась.
Разумеется, речь не идет ни о каком поддержании порядка. Речь идет о, ну, во-первых, запугивание людей. Человек, который непосредственно с этими людьми сталкивался, я, наверное, могу добавить то, что никакого страха перед этими людьми испытывать не нужно.
Чем закончится казачий эксперимент на чемпионате мира, сказать трудно. Впрочем, сами донские казаки обещают, будут максимально терпимы и к представителям ЛГБТ-сообщества, и к многочисленным туристам. В Ростов на чемпионат мира приедут болельщики из Бразилии, Уругвая, Кореи, Мексики, Исландии и Саудовской Аравии. Антон Захаров и Александра Филиппова для «Настоящего времени».
Как украинские миротворцы работают в Косово? Можно ли применить их опыт к Украине? Андрей Дегтяренко побывал в Косово и пообщался с военными, некоторые из которых прошли бои на Донбассе, а теперь служат в миротворческом контингенте KFOR.
Это не зона военной операции на Донбассе, это Косово. Международные миротворческие силы KFOR тренируются усмирять беспорядки. Полицейская миссия продвигается вперед под градом камней и коктейлями Молотова. Инженерный танк пробивает баррикады. Техникой управляют украинские бойцы. Утреннее построение. Командир украинского национального миротворческого контингента Олег Рябчук раздает наряды. Инженерная рота выдвигается с базы КФОР в Приштинский аэропорт. У украинских миротворцев своя специализация.
Відновлення інфраструктури.
Украинский контингент следит за порядком в Косово уже 19 лет. Сейчас украинцев здесь немного, 40 человек. Все люди опытные. Задания на главном стратегическом объекте Косово в аэропорту Приштины выполняют бывшие киборги. Командир роты Сергей Берковский в другом аэропорту Донецком носил позывной «Ежак».
Самая горячая пора, потому что уже, как сказал, что был сданный старый терминал, и мы хотели назад відвоювати.
Там вы стримували бойовиків, тут вы чем занимаетесь?
Відновлюємо дорожнє полотно. Нам была поставлена задача відновити дорожнє полотно.
Трудно поверить, но летом 1999-го здесь, в аэропорту Приштины, могла начаться Третья мировая война. Аэродром неожиданно захватили российские десантники, чтобы не пустить сюда военных НАТО. Дерзкий шаг поднял боевой дух в самой России, но на ходе конфликта в Косово практически не повлиял. Возвращаемся на военную базу KFOR. Украинцы ночуют в двухэтажном модуле.
Что, может, тогда підемо, подивимо?
Да, давай, будь ласка, дякую. Давайте.
Командиры украинских миротворцев лично проводят экскурсию для Донбасс-реалии. Как же живут офицеры KFOR? В комнате холодильник, телевизор. Условия очень неплохие.
Стол, лишку, рабочая доска, есть правильная машина.
А взагалі прибиранням таким глобальним займається окрема служба?
Да, да, прибиранням займається служба екологи, стирає.
Никаких хлопот по хозяйству. Бойцы занимаются исключительно военными и инженерными задачами. А свободное время используют как захотят. Например, учат английский. Или ходят в тренажерный зал. Столовая, шведский стол, как в дорогих отелях. Еда вкусная и разнообразная. Но иногда душа просит чего-то необычного. И на военной базе в Косово бойцы собирают виноградных улиток.
Варить стоит там морковку и сыром.
Тут это наши військовослужбовці, які варять уліток.
Варить уліток.
40 украинских миротворцев Косово, не считая собаки.
Звати его Рік. Ми з ним разом вже 3,5 роки також виконували роботу в антитерористичних операціях.
Еще одна важная задача украинского контингента на Балканах – разминирование и поиск взрывчатки. И тут Рик – незаменимый помощник. Сегодня он единственная минно-розыскная собака в Косово.
Як ми бачимо, що собака із завданням спорилась на відмінно.
Сейчас в Косово относительно спокойно, но напряженность между местными албанцами и сербами сохраняется. Особенно на неподконтрольном приштинскому правительству севере этой частично признанной республики. И все же украинские бойцы надеются, что свой боевой опыт здесь, в Косово, применять им не придется. Каким страшным последствиям может привести разгоревшийся конфликт, прошедшие Донбасс военные знают не понаслышке. Андрей Дегтяренко, Виталий Панасюк, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Аби не стогналась щоночі від страху, аби усміхалася щедро щодня, щоб зліти плагнізда людині птаху, щоб в храми вернулася наша рідня. Живи, Україно, слов'янська колиско, одалі від хтивих, подалі від злих. Нехай тобі доля хоч раз, нехай зблисне. Живи, Україно, жива для живих. Антоніна Листопад.
Запомні цю страницю.
И коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 22 до 26 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, всегда нас можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода», украинская служба, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Пишите нам отзывы о нашей программе и предлагайте нам свои темы. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».